Вот я вам зачитываю, вот особенно вот замечательная, конечно, мысль Максима Исповедника, но не могу, чтобы еще раз не зачитать это. «Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие». Это 42-й его ответ. Это вопрос-ответа к Фаласию, да. Видите, в вопросе 21 он писал, чтобы, совершенно истощив в себе Христос, пагубный яд их злобы, как то истощает огонь, полностью уничтожить его в естестве человеческом и совлечь себя во время крестной смерти начала и власти. Святые отцы все непрерывно подчеркивают, что именно крест явился нашим спасением. Крест, а не воплощение. Без воплощения не могло быть креста. Не в воплощении произошло исцеление человеческой природы. Не в воплощении, следовательно, он уже, исправив ее, был в этой человеческой природе. Нет, нет. А страдание, смерть, крест, воскресение, которые завершились воскресением, и через воскресение, видите, он пишет, бесстрастность, нетленность и бессмертие. Вот эти вот три вещи Максим Исповедник повторяет многократно. Просто многократно. Это не какое-то одно высказывание, а постоянно. И я почему говорю вам, что на этом основании мы можем говорить о том, что первородные повреждения, которые в западной богословской литературе называются первородным грехом и к нам перешло, оно вот в чем состоит. Вот именно в этом состоит. В конститутивном поражении природы, а не в нравственном, не в духовном, что имеет место при родовом повреждении. Ведь я много раз вам об этом говорю, поскольку это имеет огромное значение для правильного понимания жертвы Христовой. Через воскресение вернул он этому нашему естеству вот бесстрастность, нетленность и бессмертие. Я сказал, нашему естеству, то есть нашей природе, не мне, не ему, не кому-то в отдельность, нет-нет. Вот в этом вся суть. Но об этом мы с вами и поговорим как раз. Хорошо. Вопрос естественный. А что это дает нам? Что он в самом себе, как я вам уже приводил целый ряд высказываний святых отцов, что он в самом себе исцелил это естество? Что это дает нам? Ну, прежде всего я хочу сказать, что это исцеленное естество мы видим где? В воскресшем Христе. И поскольку мы с вами занимаемся не догматикой, а апологетикой, я надеюсь, вы это, может быть, еще не совсем забыли, а апологетикой, а вероучительные истины рассматриваем только по той причине, чтобы показать, что они являются таковыми, которых никогда не было в истории ни одной религии. И самое главное, что для нас не вообще даже в истории, а самое главное, что этих истин не было где и когда? В Палестине, вот в начале первого века, нигде их не было. И вдруг появился некий Иисус, у которого были ученики, и вдруг вот что мы видим. Откуда взял этот Иисус эти вещи? Откуда взяли эти ученики? А если мы теперь посмотрим повествование Евангелия о воскресении, о явлении воскресшего Христа, я вам скажу, еще раз мы убеждаемся в двух очень важных вещах. Первое, в чем убеждаемся, и на что обращаю ваше внимание, в подлинности сообщений. Скажите, подлинность? Посмотрите, какие разногласия. Кто первый там увидел воскресшего Христа? В разных Евангелиях по-разному. Предание церковное вообще говорит, что Богоматерь. Сами повествования отличаются различными деталями. Что значит подлинность? О какой подлинности можем говорить? Напоминаю вам, друзья мои, имейте это в виду. Правда, вы не студенты юридического факультета. Но знать это неплохо. Я же говорил вам, как иногда профессора проводят там какой урок необычный. Вы сидите, ждете, так, и вдруг в дверь вместо профессора врывается там компания, человек 5, 7, 8, и начинают тут такую драку устраивают перед всеми. Все смотрят, что такое? Потом все срываются с места и бежать. Входит профессор, надевает очки. Господа студенты, прошу всех вас описать этот случай. Вам дается 15 минут. Хватит вам? И подайте это все мне. Потом господин профессор приходит на следующий урок и, приятно осклабясь, вам понятно, что такое осклабиться, да? Вам не... Вы славянский что, язык не учили? Канон ангелу-хранителю никогда не читали? Чтобы он, осклабившись там, стоял рядом со мной, там, перед лицом Господним. Приятно, улыбнувшись, радостным лицом. Так, с радостным лицом говорит, ну, а теперь я вам зачитаю, что вы написали, друзья. И начинает зачитывать. Все в восторге. Кто пишет, что здесь было человек 15-20? Кто пишет, что всего там было человека 4-5? Кто пишет, что тут чуть ли насмерть убили, схватили и понесли уже? Другой пишет, что все бежали. Один пишет, что там кто-то такой какой-то чуркой лупил друг друга. Другие пишут только кулаками. Одним словом, вариантов так много. Профессор читает и сияет от восторга. Студенты смеются, никак не поймут, в чем дело. Наконец, теперь он говорит им. Прослушали? Да, 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 интересно. Ой, очень интересно. Мне взяли еще раз. Говорит, нет, еще раз не будет. Нам некогда. А вот запомните. Если вы и будущие следователи, прокуроры, если вам придется расследовать какой-то случай, и вы начинаете допрашивать или принимать свидетельства от людей, от одного, другого, третьего, четвертого, пятого. И все они говорят точь в точь. Все одинаково. Знайте, ложь, сговор. Этого никогда быть не может. Потому что наше восприятие таково, что мы обязательно наши фантазии дополняют реальность и действительность чем-то. Какими-то незначительными. Но знаете, другое. Когда увидите вот такое даже различие свидетельств, но по существу говорят все об одном и том же, верно, это действительно, они действительно очевидцы. Они вам говорят то, что они увидели. Да, перепутали, там сколько было, там 7 или 10, да, кулаком там или деревяшкой, да, потащили его или похромал, кто-то сам побежал, да. Это вопрос уже другой, говорит, но суть описывают все. Первый признак достоверности свидетельств. Все пятеро и говорят, кажется, по-разному. Достоверные свидетельства. Детали не столь существенны здесь. Детали потом выяснятся. А факт точен. Итак, я вам говорю. Вот эти вот свидетельства о воскресении Христовом, которые мы находим у четырех евангелистов, они между собой, посмотрите как, они различны. Это их различие, причем совершенно безыскусный язык, да, свидетельствует о достоверности, о том, что это действительно евангелистами записано, то, как они слышали, что им рассказали вот те, которые это видели, что им передали. Как помните, апостол Лука так и пишет в Евангелии. По тщательном исследовании, помните, он пишет Феофилу, вот, исследовал, что сказал, ах, это, да, что, это, и пишет, по тщательном исследовании. Итак, первое, вот это вот несовпадение, если хотите, многих деталей, их пытаются согласовывать, главное, меня все это умиляет. Сколько там мудрецов богослова находится, которые начинают согласовывать все эти вещи. Думаю, зачем это? Зачем? Это, ну, хочется вам, ну, пожалуйста. Это совсем не важно. То, что вот это вот различие свидетельств, так, является самым достоверным доказательством подлинности. Тем более, что язык самый простой, безыскусный. Вот. Не чувствуется ничего, никакой нарочитости. Это первое и очень важное. Очень важное. Второе. Второе. Нигде даже ничего не говорится. Вот, понимаете, никаких не сообщается особых деталей. Просто указывает на факт. Двери затворенным. Вошел и все. Раз идет, присоединился к ним на пути. В преломлении хлеба и вдруг исчез. Просто констатирует факты, даже нисколько не объясняя. Нисколько не объясняя. И я не знаю, задумывались они или нет. А, впрочем, их, наверное, эти философской проблематики их совершенно не интересовало. Они констатировали поразительный факт, перед которым они в изумлении останавливались. Помните, в изумлении, как вдруг он среди комнаты встал и говорит: «Мир вам!» А двери затворены страха ради иудейского. Вы знали, какого страха? Если бы знали, могли их просто всех покончить здесь. Как последователи Христа. Второе, вот это поразительное дело. Да, вдруг его настоящая плоть, в которой убедился апостол Фома, правда, думаю, не тем, что прикоснулся к нему пальцем, который показывает время. Да, как мне показывали палец апостола Фомы, вы знаете, которым он коснулся, палец тот, которым он коснулся нетленного ребра Христова. Я вам рассказывал, да? Ну, как же, рассказывал, да. Ну, водил иезуит меня там и показывал все это, и вдруг... Вот это реликвии, священные реликвии Иисуса Христа, связанные с Иисусом Христом. И в частности, вот копье, гвоздь, часть древа, крестного и так далее. А вот это вот палец апостола Фомы, которым он коснулся нетленного ребра Христова. Я на него посмотрел, на этого иезуита. Я говорю: вы положили предел моей веры. Он, вы знаете, очень интересная была реакция. Он стал оправдываться. Вы знаете, у нас так принято, я вас понимаю, но вот у нас уже такова традиция, вот у нас это идет, так мы всегда так говорим, в общем, так мы изначально верим, и все. Даже не стал ничего даже противоречить. Что именно этим пальцем апостол Фома прикоснулся, и этот палец остался, и разузнали, да. И коснулся ли апостол Фома, касался ли своим пальцем ребра Христова. Ну, ясно. Но это такая хорошая легенда. Чистая и святая, я бы сказал, такая легенда. Хорошая. Но тут надо ее и преподносить все-таки, ну, соответствующим образом. А нельзя именно вот так прямолинейно, как это делается. Суть дела. Тело воскресшего Христа приобрело свойства, те, перед которыми мы становимся в тупик. Настоящий. Вот дух плоти и костей не имеет. Помните, он говорит ученикам: посмотрите на меня. Да. Во плоти. Все. Перед ними ест. Видит огонь разложенный, рыба и хлеб. Он предлагает ученикам. Сам ест. И в то же время... И в то же время это поразительный, это уникальный пока еще для истории факт. Но в данном случае само христианское вероучение, само понимание сути пришествия Христова, понимание того, от какого греха Он пришел освободить нас и что Он сделал этой своей жертвою, дает возможность, мне кажется, однозначного вывода. Да, как и говорят святые отцы, именно через страдания в воскресении плоть человеческая, воспринятая Богом Словом, приобрела те изначальные свойства, которые были при сотворении у человека. Она стала бессмертной, нетленной, бесстрастной. И мы видим больше не только это. Мы видим, оказывается, для нее нет преград этих физических даже. Более того, можем делать умозаключение даже дальше, что сама эта плоть не нуждалась в пище. Он мог есть, мог не есть. Мы делаем такое умозаключение. На основании чего мы делаем это умозаключение? На основании, по крайней мере, тех мыслей святых отцов, которые мы встречаем по поводу того, кем был Адам первозданный и что составляло его питание, его пищу. По-моему, я вам приводил уже эти высказывания того же Ефрема Сирина, когда мы говорили о состоянии человеческой природы до грехопадения. Вы все помните. Вот. Когда он говорит, что волнами благодати, да, питался человек. Не этой вот обычной для нас пищей, а волнами благодати, этими ветрами благодати, как он повествует. Вот чем питался первозданный человек. Не было этой дебелой плоти. Этой дебелости не было. Чем объяснить? Можем сказать только одно. Не знаю. Ну, помните, я вам нарисовал такую идейку. Я вполне понимаю, что это, скорее всего, просто глупость. Ну, хоть какую-то глупость сказать же надо, чтобы попытаться понять, что очень возможно такая ситуация. Ну, я нарисую картинку, да, еще раз. Представь себе плоскость, большую плоскость, такой огромнейший стол, так, но покрыт он не деревяшкой такой вот плотной, а какой-нибудь материалом каким-то. Материалом покрыт. Живут здесь, знаете кто? Плоскатики. Вам понятно, кто такой плоскатики?
Непонятно. Ай-яй, ни шо, не знакомили вас с плоскатиками?
Чего столько учат в духовных школах? Боже мой, плоскатиков даже не знают. Но это существа, которые имеют только два измерения. И для них понятно только два измерения по плоскости – широта и долгота. А третьего измерения они не знают, нет его. Эти существа можно назвать тенями. Но это сознательные существа. Тень, она же не имеет толщины, правда же? Так вот. Вдруг тени обнаружили совершенно потрясающий факт, который не могли объяснить ни ученые, ни философы, что какое-то существо у них тоже кажется тень, но что оно изобразило? Во мгновение ока могло перейти отсюда, пройдя это гигантское расстояние, и оказаться вот тут, на противоположном. С противоположной стороны. Они рассуждают, если бы с такой скоростью это существо начало двигаться и пройти это, оно бы сгорело в воздухе. Скорость же огромная. Невозможно. И не могли понять. И назвали это чудо. Или небылица. Ну, как небылица, когда на самом деле так? Или вот находился тут, там, снизу, так? И вдруг раз, и оказался здесь. Для плоскатиков совершенно было непонятно то, что именуется для трехмерных существ вот этим третьим измерением. Он раз, и тут. Скатерть-то всего миллиметрик. Пройти это миг.
Для них непонятная вещь.
Вы поняли, куда я клоню? Может быть, потому, что мы живем в трехмерном пространстве, для нас вот такие вещи непостижимы. Как это можно сквозь закрытые двери пройти? Как это, имея плоть и кости, как это можно оказаться здесь, оказаться там? Как это апостол на погребении Божьей Матери, там апостол Фома, раз, и оказался из Индии в Палестине? Да сгорел бы с такой скоростью. Метеориты, смотрите, сгорают же, правда? И не долетел бы. Но вот я говорю вам, я вам предлагаю одну из глупых идей, что очень возможно, что наше пространство, даже тварное пространство, имеет не три измерения, а гораздо больше. Гораздо больше. Кстати, Пикассо нарисовал скрипку в четвертом измерении. Это такая абракадабра, вы себе представить не можете. Посмотришь, скажешь, это что такое? Дрянь такая. Что он написал-то? Глупость. Правда, до сих пор не знаю, что ему открылось это четвертое измерение, или он попытался изобразить, как будет представлять, что будет представлять из себя скрипка в четвертом измерении. Это трудно сказать. А, кстати, в математике, ну, те, кто кончал, учился, наверное, знают, там они очень легко используют даже n-мерное пространство. Поставить здесь не 2, не 3, не 4, не 5, а n. Вы можете любое подставить. То есть чисто отвлеченном таком понимании возможно предположить и это. Так и здесь. Вы поняли теперь мою идею? Что очень возможно, что по воскресении тело Христова стало способным существовать не только в этом трехмерном пространстве, но и в каком-то еще там нам неведомом, в пятом или в десятом, за счет которого оно совершенно, которое находится не где-нибудь, а вот здесь, видите, вот эта точка, так? Вы ее видите, конечно, очень хорошо видите эту точку, она у меня вот тут сжата, так? И вот эта точка разрывается, и тут открывается новое измерение. А в нем еще точка, и еще одно измерение. И еще точка. Сколько? Не знаю. Но обратите внимание, я слышал, что вы иногда бываете даже в Троицком соборе. И, наверное, когда из притвора пытаетесь войти в храм, я говорю «пытаетесь», потому что, может, какая сила и удерживает иногда. Был такой случай в истории с Марией Египетской, помните, да? Ну, вы, наверное, прорываетесь все-таки. Но вот если вы вдруг останавливаетесь немножко перед входом в храм, то вы, наверное, обратили внимание. Очень любопытно сделан этот вход. Здесь сделано как бы несколькими сужающимися ярусами. Как бы вы входите туда. Все направление вот такое. И это не только, конечно, в Троицком соборе. Вы можете это видеть и в других местах. Удивительно сделано. Вы куда-то входите внутрь чего-то. Не просто открытые двери, как здесь. Ничего не меняется. Нет. Там вы входите прямо в другое пространство. Вот об этом я и говорю. Что в этом нашем пространстве еще, оказывается, есть другое. И третье, и, возможно, десятое. И предположение такое, что даже в этом тварном мире мы сейчас находимся только в трехмерности. На самом деле неизвестно, сколько этих мерностей. И тело Христово по воскресенье, телу Христову по воскресенью стали доступны все эти тварные измерения, через которые он может легко входить в наше третье. И в третьем измерении, да, он таков, как мы все. Тело и кости, и все. В другом измерении он не меняется, а меняется его отношение к пространству. Там другое пространство. И его, так сказать, ну, что ли, его состояние само, оно там не испытывает того, что имеет место здесь. Ну, вы примерно поняли, что я вам сказал, да? Поняли, да? Молодцы. Лучше бы сказать, ничего не поняли. Поняли, что ничего не поняли, да? Потому что я сам не понимаю, а вы поняли. Это редкое явление. Ну, хорошо. Так вот, я попытался это, друзья мои, сказать о том, что произошло с человеческой природой. Кстати, это же, вы знаете, чего мы касаемся? Самой сокровенной и самой уязвимой для осмысления частью христианского вероучения. Вы же помните, как была воспринята проповедь апостола Павла в Ареопаге. Послушаем тебя другой раз. Иди. Все ясно. Заумничал уже человек. Слышали многих умников, но еще такого не было. Мы тебя послушаем другой раз. В воскресенье. Что за чушь? Они-то философы. Не могли представить себе такого. Мы касаемся самой серьезной, если хотите, истины христианского вероучения. Если Христос не воскрес, пишет апостол Павел, тщетно, то есть напрасно и бессмысленно вся наша вера. Вот оказывается. И это воскресение является следствием чего? Добровольного, или, как пишут отцы, произвольного подвига, то есть добровольного, не случайного, а добровольного подвига, воспринятого на себя. Эти страдания действительно были тяжелейшими страданиями, которые мы, я бы сказал, к счастью, вот теперь, может быть, в какой-то степени это увидели и осознали. Так вот, именно это воскресение являет нам то, к чему предназначен каждый человек. Вот наша вера. Все прочие истины, все это пока еще подходы. Это подходы и все прочее. Это условия, это средства. Эта истина является вершинной. Вот к чему предназначен человек. Вот что его ожидает, вы слышите? Это наша вера ожидает каждого человека. Вот к чему мы предназначены. Вот где подлинный смысл нашего бытия. Вот что будет. Хотя как будет? Ведь поразительные слова пишет апостол Павел, когда говорит, не все мы умрем, но все изменимся. Оказывается, в тот последний миг существования этого мира, что произойдет? Еще многие будут живы. И он пишет о том, что они даже не умрут, они моментально изменятся. Не прежде смерть, а потом изменение. А именно здесь даже произойдет это изменение. Какого рода? Сейчас я не могу вам зачитывать интереснейшие высказывания святых отцов, в частности, Исаака Сирина из его подвижнических слов, на котором воспитывалось, много поколений монашествующих нашей церкви и других церквей, так, множество поколений, где он пишет о той славе, которая будет присуща всем воскресшим людям. Это поразительные вещи, какие он пишет. Кстати, он жил в VII веке. Не знаю, я вам, может быть, зачитаю, может быть, другой раз как-то. Никогда никто не оспорил этого. Никогда никто не сказал, что это заблуждение. А ведь он там пишет, я бы сказал, страшные буквально вещи. Я вам зачитаю, говорю, надо принести мне будет. Что гиенна перед славой воскресения? Кого? Грешника. Это вообще убийственно просто. Грешника. О праведных говорить нечего. Многие святые отцы об этом пишут. Поразительная вещь. Вот к чему предназначен человек. И как важно стать достойным этого. Ибо и другое есть свидетельство. Каждый строит, пишет апостол Павел, дом из разного материала. Кто из сена, кто из соломы, кто из дерева, кто из золота и серебра, кто из драгоценных камней. Помните? Дело каждого будет испытано огнем. И дальше он произносит удивительные слова. И дело его, если оно оказалось из сена соломы, сгорит. Но сам спасется, но как бы из огня. Слова, которые до сих пор, я вам скажу, вызывают ну, любопытство, я бы сказал, любознательность, попытку понять, что это значит. Сам спасется, но как бы из огня. По крайней мере, ясно одно. Если сопоставить вот эти поразительные слова того же Исаака Сирина, или, если хотите, вот, скоро ведь Пасха. Вы знаете, что скоро Пасха будет, да? А, слыхали, да? Я тоже вот слышал. 27 апреля, говорят, да. Вот, и там будет зачитываться слово, которое, так сказать, традиционно является словом святителя Иоанна Златоуста. Смотрите, что он там пишет то же самое, в полном созвучии с Исааком Сирином. «Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Разрушено все!» Только каким человек-то войдет? Один войдет с полным достоинством, домом, построенным из злата, серебра и камней драгоценных. Другой, как, знаете, ночью пожар, в одних подштаниках выскочил, и все. Спасся? Да. Как? Как из огня. Но это другое. Кажется, немножко некое отвлечение, но оно очень важно, когда мы говорим о будущем воскресении. Почему говорим о нем? Потому что Христос назван первенец из мертвых. Первенец. Вот начало откуда. Он положил начало. Он стал вторым Адамом. Он стал родоначальником, если хотите, человечества, новым родоначальником, благодаря которому произойдет всеобщее уже воскресение. Вы слышите? Благодаря этому произойдет всеобщее воскресение. Все приобретут эту новую плоть, это новое естество. Вот, оказывается, только как? Вот здесь – да. С достоинством, славою и честью или как бы из огня. Поскольку у нас с вами апологетика ведь, так, я хочу вам напомнить, что для нас с вами важно посмотреть и на следующую сторону этого факта. Кажется, о воскресении говорила древняя история, древняя мифология языческая. И некоторые атеистические авторы пытались увидеть в воскресении Христовом ничто иное, как логическое продолжение этих мифов. Скажу вам, просто ничего общего нет. Действительно, ночью все кошки серы, как говорит французская пословица, да. Ночью все кошки серы. Так и здесь. Только слепой может говорить о каком-либо напоминании факта воскресения Христова, факта это напоминание через призму языческих культов. Ничего просто общего нет. Вы знаете, о чем я говорю? Об этих Адонисах, да, Осирисах, вот этих. Мы с вами говорили, по-моему, уже в этом году об этом. Вот, я не буду это повторять. Я вам хочу указать, какие совершенно принципиальные отличия мы видим в воскресении Христовом, в том, как они описаны в Евангелии, в Новом Завете, в отличие от этой древней языческой мифологии. Принципиальные отличия. Первое. Христос однажды, единожды воскрес. Все. Наше пасхальное богослужение, наше еженедельное празднование воскресения есть ничто иное, как только утверждение нашей веры в этом едином, единожды совершившемся воскресении. Постоянное подчеркивание, постоянное напоминание, в конце концов даже празднование вот того единого факта, в отличие от этих языческих мифов, которые, как вы помните, чем характеризуются? Что они, выражаясь, ну, в сфере наших климатических условий, сказать так, что весной они воскресают, осенью они умирают. И так каждый год. Причем не память о воскресении и умирании, нет, а именно языческие культы в том и состояли, что именно воскресает божество весной, умирает божество там осенью, зимой и так далее. Вот в чем дело. Это не память о событии. Это вот первое, что совершенно принципиально показывает принципиальные различия между тем и другим. Это не осень и весна. И как писал святой Иоанн Дамаскин, пишет, воскресение Господне было соединением тела, сделавшегося уже нетленным, соединением тела, сделавшегося уже нетленным, и души. Вот что это было. Смерть есть разлучение. Здесь произошло соединение души, вот, человеческой души Христа, соединением тела, сделавшегося уже нетленным. Опять, видите, подчеркивает Иоанн Дамаскин, сделавшегося нетленным уже. Вот когда сделалось-то, когда, оказывается, воскресение, а не воплощение. Ну, я не знаю, вы понимаете, почему я так много раз подчеркиваю, может быть, вы слышали, есть такие течения сейчас у нас, да, находящиеся под сильнейшим воздействием вот этого западного какого-то грубого богословия. Да. И Максима Исповедника я вам зачитывал, что непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Итак, первое – он воскрес единожды. Первое. Второе – оно, это воскресение, положило начало обоженью человечества. Обоженью человечества. Потому что именно здесь естество человеческое в полноте получило обожение. Вы слышите? Даже не в боговоплощении. Это очень такой серьезный факт. Вы слышите, друзья мои? Не в боговоплощении произошла полнота обожения, а в воскресении. То есть, когда его плоть сама стала нетленной, бессмертной и бесстрастной. Здесь еще стояла преграда в этих кожаных ризах для достижения полноты. Здесь, в воскресении, достигается полнота обожения человечества во Христе. Ни первого, ни второго язычества, сами понимаете, не знала ни единожды воскресения, ни тем более какого-то обожения. И третий момент, который мы находим опять-таки в христианском вероучении в данном вопросе, отличающим его от языческих верований, состоит в том, что через воскресение падший человек получил, ну, мягко выражаясь, надежду, на самом деле, уверение в воскресении и в вечной жизни. Уверение в своем воскресении, в своей вечной жизни, вот, унаследовать которую он призван через жизнь, соответствующую Христу. В общем, опять-таки, об этом пишет очень хорошо преподобный Максим Исповедник, который пишет, что каждый человек призван приобщением Иисусу Христу унаследовать эту жизнь, который Христос послушанием расторгнул осуждение прародительского греха. Слышите, послушанием, то есть своей жизнью, а не воплощение, опять вам подчеркиваю, который именно послушанием расторгнул осуждение прародительского греха и смертью упразднив державу смерти, дабы как в Адаме все умирают, так в нем все оживут. Вот, пожалуй, вот эти вот три момента, да, которые особенно, ну что ли, отчетливо нам говорят. Вот. О том различии, которое мы видим между христианством и язычеством. Для нас это опять-таки все это очень важно. Вообще, я вам скажу, что вот этот факт воскресения, лучше сказать, повествование евангельское о воскресении Христа, даже языческие исследователи понимали, что здесь они встречаются с тем, что невозможно объяснить никакой логикой, поскольку не было никаких ассоциаций, никаких, я бы сказал, признаков того, чтобы такое учение могло появиться в Палестине. Я говорю о воскресении Христа. Никаких не было признаков. Поэтому даже наши атеистические авторы, и они с удивлением, тот же Аронович, например, крупнейший наш атеист-исследователь, писал: «В культе умирающего и воскресающего Бога разница между христианством и всеми прочими религиями заключается в том, что в христианстве этот Бог очеловечен, чего нет в культе Осириса, Адониса, Аттиса». Очеловечен, то есть тут Бога-человек. Бога-человек. При этом поразительная вещь, что Богу не надо воскресать. Воскресает-то человеческое естество. Они просто изумляются, откуда это могло быть. Потому что в этих культах Адонисов, Осирисов нет никакой человечности. Вот ведь в чем дело-то. Ну вот, хорошо. Итак, эта жертва Христова завершается воскресением. Воскресением той человеческой природы, которую воспринял Христос в Бога воплощении. И теперь вопрос, что это дает нам? Что дало воскресение человеку, реальному человеку, реальному миру? Ну, что надежду на воскресение? Ну, хорошо. Но надежда – это только для того существует, кто верит. Кто не верит, у того нет надежды. Это всем понятно. Какие реальные, так сказать, что ли, реальности возникли в связи с воскресением Христовым, которые бы говорили уже нам, говорили о действительности, о реальности, о действенности, я бы сказал, этой жертвы Христовой на человека. Вот в чем вопрос. Знаете, чтобы ответить на него, я хочу вам сначала предложить некие рассуждения, которые касаются понятия очень хорошо нам известного, но о котором все-таки, наверное, пару слов сказать нужно. Понятие церкви. Ведь вы помните, наверное, что у апостола Павла есть странные слова. Там на самом деле странные слова. Что церковь – это и есть тело Христово. Ну, мы понимаем, что у поэтов и очень много всегда метафор. Да, это понятно. Но здесь почему-то язык совсем не поэтический, язык самый серьезный. И он это говорит как нечто само собой просто разумеющееся. Это не просто то, что мы читаем в былинах, там «земля там дышит», «земля там слышит». и так далее. Здесь мы видим серьезные рассуждения. И вдруг такая странная мысль. Церковь есть тело Христово. Причем речь по контексту, ну, его послания, если хотите, его учения, можно понять, что речь идет о теле Христовом уже совершенном, которое совершилось. Опять все тот же термин «телиосы», которое совершилось. Именно это есть тело Христово. С одной стороны, его тело мы видим обычное, как у нас. С другой стороны, мы видим необычность, о которой говорили. И вот здесь вдруг новая реальность, существование которой, опять-таки, не так просто оценить. Потому что Церковь не просто есть тело Христово. Если было так, нет, не просто так. Мы видим еще нечто, без чего нет Церкви. Что же это нечто? Пятидесятница. Мы говорим, Церковь начала быть с Пятидесятницы, в сошествии Духа Святого. Тело Христово и было. Мы не говорим, что была Церковь. Вот интересно. Она стала именно в Пятидесятницу в связи с сошествием Святого Духа. Тогда она начала быть. И удивительные вещи мы замечаем там. Ученики были у Христа, творили чудеса Его именем. Да, да, и исцеляли, и, возможно, воскрешали. Правда, там не написано в Евангелиях. Да, изгоняли бесов. Но, в общем, одним словом, творили знамения и чудеса Его именем. И однако, странное дело, они оставались какими? Несмелыми. Помните, какие они были несмелые, боязливыми. Петр, Господи, позволь мне по волнам к тебе прийти. Это тот, который творил чудеса. Раз, и давай тонуть. Ах, спаси, Господи, тону. А ты не с ним ли был, спрашивает служанка? Ой, нет, не знаю того человека. Хватают Христа, арестовывают. Все ученики бегут. Как заяц от орла, помните, у Лермонтова? Кажется, творили его именем, и чудеса, все. И в то же время, это я вам говорю только о их, так сказать, немощи, а с другой стороны, о разумении какое, не буду, помните. И бури боятся, да, и хлебов не взяли, оказывается, он говорит, берегитесь закваски, и да, и сесть там по правую, по левую сторону. В общем, настолько элементарное и мышление, так, чувство какой безопасности, все это самые простые люди. То есть те дарования, которые даже они имели от Христа, когда Он их посылал подвое по городам и весям Израиле, не изменили их. Вы слышите? Их не изменили. Иуда творил чудеса. Не забудьте. Он был один из 12 избранных. И он творил чудеса. Кстати, ой, как это важно напоминать нашему простому народу. А то чудо, все, ринулись. И готовы дьяволу поклониться, лишь бы только чудо увидели. Иуда творил чудеса. Возможно, и мертвых даже воскресал. Ну, не пишется об этом в Евангелиях, но вы помните, когда дал им власть и над духами нечистыми, и над всякими болезнями и так далее. Дал власть? Дал. Творили чудеса? Да. Возвратились ученики, помните? И в восторге, как мальчишки. Вот так, как вы бы радовались. Ох, и духи нам повинуются. Ура! Вот так и радовались. Сияли. Распяли Христа. Во-первых, все бежали, оставив Его. Никто не умер за Него. Никто. Все бежали. Во-вторых, сидели, помните как? Крепко закрыв двери, страх ради иудейского. Вот их было состояние. Церковь есть тело Христово, не просто тело Христово. Посмотрите, что произошло в Пятидесятнице. Нечто совершенно поразительное. Когда Петр вышел и стал говорить, обращаясь к различным группам, вы не думаете, тогда, вы знаете, время было удивительное. Не было микрофона, вы знаете, даже. Нет, чтобы взять и сразу на всю площадь. А вот говорил вот отдельным группам. И вдруг все услышали. Каждый свое наречие прекрасно говорит. Некоторые, которые слушают, как он говорит другим, и не понимают, что он говорит, напились сладкого вина, вот и бормочет теперь, несет ахинею. Вот это что случилось? Причем не просто это говорит, а когда арестовывают Петра и Иоанна, вы помните, как они вели себя на суде, как они отвечают тому же первосвященнику, кого должны мы больше бояться, людей или Бога, помните? Ух, какая вдруг сила, какое вдруг мужество, какая непоколебимость. И затем сама история говорит, все до одного, кроме Иоанна Богослова, окончили как жизнь, знаем, вплоть до распятия. Никаких страхов. Это что-то поразительное произошло с людьми и необычайное. Оказывается, церковь, да, апостол Павел пишет, значит, так, но не только так. Церковь есть, оказывается, действительно, будем тогда понимать, это есть действительно и тело Христово, и какое-то особое сопричастие Духу Святому. Я подчеркиваю, друзья мои, особое, поскольку неоднократно до тех пор мы встречаем в Евангелии и по воскресении даже Христос Дунов говорил им, примите Дух Свят. Говорил же. И мы неоднократно встречаем. Примите. Но не было ничего этого. О чем-то другом говорится. Что это другое? Ну, посмотрите, может быть, вы найдете что-нибудь в толкованиях. Но, по крайней мере, основная мысль, видимо, такова. Одно дело – дарование определенных, если хотите, ну, сил, что ли, определенной благодати, дарование человеку в исполнении того или другого, в понимании даже. Открыло им ум, разумение Писания, помните. И совсем нечто другое, принципиальное – сошествие Святого Духа. Это дарование отдельных, если хотите, способностей даже. Способностей, в частности, понимание даже Писания. Так? Это одно. А дарование Духа Святого явилось чем? Не забудьте, явление огненных языков. Как пламя языков, как пламя огненное сошло. Если мы обратимся к истории церкви, то поражаемся, знаете чем? Что святые отцы многие пишут, что действие Духа Святого подобно действию огня, который возжигается в душе человеческой. Возжигает необычайную ревность. Ревность в человеке к жизни по Богу. Возникает потрясающее ощущение Бога, которое связано и с мужеством, и с радостью, и с покаянием, и с любовью. Это действительно огонь, нисходящий на землю. Как и Господь сказал, «Огонь желаю я, ввергаю на землю, и как бы хотел, чтобы он возгорелся».